Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Экономика России в 2007 году. Что если цены на нефть упадут? Политика Сербии и сербско-российские отношения, мифы и национальные интересы. Германия во главе Евросоюза, как сложится ее политика в ООН. И писательница Харпер Ли и ее единственное произведение. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Мировые цены на нефть только с 1 января упали почти на 12%, а в целом с лета прошлого года уже на 1/3. Именно нефтедоллары, приходящие в Россию, являются одним из главных факторов роста денежной массы и экономики в целом. Что изменится в ней и в поведении потребителей, если снижение цен на нефть продолжится? Об этом мой коллега Сергей Сининский говорит с российскими экономистами.
В своем недавнем исследовании инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» указывала, что нынешний российский бюджет останется бездефицитным, то есть доходы выше расходов, вплоть до уровня среднегодовой цены российской нефти примерно 27,5 долларов за баррель. Это вдвое ниже нынешней цены. Другими словами, даже в случае дальнейшего снижения цен на нефть в 2007 году, если что и сократится, так это скорее объем поступления в стабилизационный фонд России, нежели в бюджет. То есть влияние на бюджет будет минимальным. Наш первый собеседник в Москве, один из авторов этого исследования, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимир Пантюшин.
В данный момент российский федеральный бюджет закрывается с большим профицитом, но большая часть этого профицита поступает в стафонд. То есть, в принципе, основным конечным недополучателем денег практически в любом случае является стафонд. Но при этом те же нефтяные компании, например, налог с прибыли, который они платят, это, естественно, зависит от цены на нефть. То есть часть поступлений в бюджет завязана на цену на нефть тоже.
Нынешний рост российской экономики чаще всего связывают в первую очередь с развитием добывающих отраслей. Но если иметь в виду общий рост ВВП России в 2006 году, какая часть пришлась на отрасли топливно-энергетического комплекса и связанные с ним, а какая на всю остальную экономику? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Это соотношение уже изменилось. Если до создания стабилизационного фонда вес ТЭКа в росте экономики составлял приблизительно 60-70%, в некоторые годы доходил, то после создания стабилизационного фонда у нефтяного сектора гораздо меньше финансовых ресурсов, как следствие сократился и темп роста в этом секторе, и сократился объем инвестиций в этом секторе. Поэтому, если, скажем, говорить по итогам 2006 года, то я бы оценивала вес ТЭКа в экономическом росте, наверное, в районе 20, может быть, максимум 30%. Все остальное приходится на сектора услуг и сектора, ориентированные на конечное потребление. А при этом все-таки существенный фактор, которым не нужно забывать, что рост в секторах услуг и в нецелевых секторах, он финансируется, тем не менее, нефтяными деньгами в значительной степени.
При снижении нефтяных цен до какого-то определенного уровня, они фактически перестанут оказывать какое-либо влияние на инфляцию в России. В отличие от нынешней ситуации, когда, пытаясь нейтрализовать наплыв в страну нефтедолларов, Центральный банк вынужден печатать больше рублей. На ваш взгляд, возможное в 2007 году дальнейшее снижение цен на нефть и, соответственно, на сокращение притока денег в страну. Может ли отразиться на объемах банковского кредитования в России, как для компаний, так и потребительского кредитования? Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Конечно, нефтяные цены и инфляция понятным образом связаны, но, однако, эта связь не носит устойчивого характера. Возможны другие факторы, которые тоже влияют на динамику инфляции, как то бюджетные расходы, склонность к сбережениям. Инфляция ускоряется, когда склонность к сбережениям падает, как это было в середине 2004 года под влиянием мини-банковского кризиса. Поэтому, исходя из конкретной ситуации 2007 года, примерный уровень цен в районе 40 с чем-то долларов за баррель, наверное, это вот тот уровень, при котором влияние на инфляцию становится минимальным. Но, естественно, при этом уровне цен замедлятся и другие процессы. Это в той или иной степени скажется и на динамике внутреннего спроса, а значит и на темпах роста. Это скажется и на курсе рубля по отношению к доллару, к другим валютам. И поскольку это скажется и на темпах роста денежной массы, это повлияет на уровень процентных ставок, и, безусловно, это замедлит процесс кредитования экономики.
Владимир Пантюшин, компания «Ренессанс Капитал».
Я не думаю, что при уровне $40 мы увидим снижение объема денежной массы. Но при этом сам темп этого роста, очевидно, замедлится. Одним из эффектов будет сокращение именно темпов роста банковского кредитования. Я не ожидаю, что мы увидим снижение объемов. Просто их рост замедлится. То есть эффект цены на нефть, на мой взгляд, заставит банковскую систему в целом и отдельно конкретные банки, особенно те, которые занимаются потребительским кредитованием, все-таки немножко более аккуратно подойти к кредитованию, и в этом, на мой взгляд, будет некий положительный эффект.
Еще 3 года назад немало говорилось о том, что экономика России переживает так называемую голландскую болезнь, когда ускоренное развитие топливно-энергетического комплекса идет в ущерб развитию обрабатывающих отраслей с более высокой добавленной стоимостью или более наукоемких. Если иметь в виду возможное в 2007 году дальнейшее снижение цен на нефть, в какой мере можно говорить о сокращении значимости голландского симптома для российской экономики? Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Конечно, голландская болезнь, она в значительной степени затормозилась благодаря вот этой бюджетной политике. С другой стороны, нужно в первую очередь думать о том, как направить аккумулированные в бюджете средства либо на развитие инфраструктурных проектов, либо на поддержание наукоемких отраслей. Пока это происходит в очень небольшой степени. То есть пока мы просто видим потребительский бум и рост тех секторов, которые связаны с этим потребительским бумом.
Как может происходить перераспределение инвестиций после создания стабилизационного фонда?
Это скорее сопоставимый вес нефтяного сектора и всех прочих секторов. То есть до сих пор, собственно, была ситуация, когда у нас приходили очень большие объемы валютных поступлений, и они оседали у нефтяных компаний, для чего нефтяные компании имели возможность увеличивать инвестиции, поддерживать инвестиционный рост, и фактически они диктовали все тренды экономического роста. С момента, когда этот сектор лишился такого значимого объема средств, и эти деньги стали аккумулироваться бюджетом, то, естественно, бюджетная политика стала более значимой с точки зрения, там, даже промышленной политики, с точки зрения поддержания роста в других секторах. Просто потому, что доля нефтяного сектора, вот, например, в объеме инвестиций, она сократилась.
Евгений Гавриленко, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что проблема голландской болезни, она не была так остра 3-4 года назад. На тот период времени курс рубля был еще гораздо ниже докризисного уровня 97-98 годов. Еще, скажем, в 2004 году темпы роста в обрабатывающей промышленности составляли 10%. Это выше, чем и рост промышленности в целом, выше, чем рост ВВП. Это означает, что, в общем-то, при том уровне курса рубля и при той динамике его укрепления, экономика не была подвержена этой болезни. Сейчас, мне кажется, в 2006-2007 году вот эта вот проблема встает наиболее остро. Во-первых, потому что за 2006-2007 год реальный эффективный рубль укрепился примерно на 20%. Это гораздо выше, чем темпы роста производительности, эффективности производства. И, как следствие, мы видим, что резко затормозило в условиях вот этого укрепления рубля, ускоренного укрепления рубля, которое намеренно провел Центральный банк, темпы роста производства обрабатывающая промышленность снизились до 4-5% за предыдущие 2 года. И сейчас, конечно, эта проблема встает наиболее остро. И в первую очередь явно это коснется вот тех старых традиционных отраслей, в первую очередь машиностроения. Здесь, конечно, мы явно будем наблюдать торможение этого производства. Это наиболее яркий пример.
Если допустить теоретически дальнейшее снижение мировых цен на нефть в 2007 году, а для российской нефти Urals, скажем, до уровня $45-50 за баррель в среднем за год, как соотнести в этом случае плюсы и минусы такого снижения для российской экономики? Наталья Орлова.
Что касается плюсов, то, в общем, есть 2 таких, которые бросаются на первый взгляд. Безусловно, цены на нефть на уровне, допустим, 45-50 или, может быть, даже 40, они не угрожают экономической стабильности, но они совершенно явно не дают возможность стране жить дальше в режиме потребления ренты. То есть в случае таких цен на нефть потребуется переход, какое-то формулирование новой экономической политики, которая, ну, собственно, позволит действительно создать точки роста в других секторах и каким-то образом ответит на вопрос, какими деньгами мы будем финансировать наш рост. Ну, в частности, можно предположить, что снижение цен на нефть до этих уровней должно сделать экономическую политику более доброжелательной к приходу иностранных инвестиций.
А второй плюс?
Второй совершенно понятный плюс – это ослабление национальной валюты, которое позволит российским производителям, как это было в 1998 году, может быть, не в таких, конечно, объемах, увеличить или сохранить сохранить свою долю рынка. Что касается минуса, то есть один очевидный минус, что изменение такого диапазона цен на нефть, вот до этих уровней 45-50 или, может быть, даже 40, означает, что российский центральный банк, российское правительство, они должны будут функционировать уже в новых реалиях. В частности, такой уровень цен на нефть потенциально может привести к кризису ликвидности в банковской системе, если центральный банк вовремя и достаточно быстро не изменит свою нынешнюю денежную политику, которая, в общем-то, пока сводится к политике валютных интервенций.
Евгений Гавриленков.
Думаю, что нужно, во-первых, задуматься о долгосрочных и краткосрочных эффектах вот с позиции плюсов и минусов. Придет некоторое отрезвление ожиданий. Они станут более осторожными, более нормальными. Исчезнет вот эта вот эйфория. Бюджетная политика по определению должна будет стать более осторожной, потому что в предыдущие несколько лет мы, видя вот этот рост цен на нефть, неизбежно вздували расходы, что не всегда приводило к повышению эффективности. Поэтому наиболее важный плюс – это то, что стабилизация цен на нефть, неважно на каком уровне, на этом условном $45 за баррель, она неизбежно приведет к тому, что экономические агенты, начиная с государства и заканчивая домашними хозяйствами, задумаются о более эффективном использовании средств.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков и главный экономист инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Пантюшин.
С российскими экономистами о воздействии падения цен на нефть на российскую экономику беседовал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Сербское правительство объявило, что австрийско-испанский консорциум выиграл право на строительство автотрассы через страну от Венгрии до южной границы. Это часть проекта создания скоростной магистрали до побережья Черногории. Кстати, ни в Австрии, ни в Испании скоростные дороги особым качеством не отличаются. Они явно не лучшие в Европе. Но это редкое сообщение из Сербии, учитывая, как мало крупных западных инвестиций приходят в эту страну. О сербской политике в 2006-м наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Чаще всего повторяющимися словами в минувшем году Сербии были «Косово» и «Гаага». Сербские политики ежедневно повторяли «Косово не отдадим». А сербско-албанские переговоры о будущем статусе края, который только формально находится в составе Сербии, ничем не окончились. Слово «Гаага» также упоминалось почти каждый день. Однако, несмотря на обещание руководства страны, Международному трибуналу не был выдан главный обвиняемый в совершении военных преступлений Боснии генерал Ратко Младич. В марте в Гааге умер бывший сербский лидер Слободан Милошевич. Он уже почти забыт, но порой кажется, что созданная им система ценностей не без помощи нынешнего правительства воскресает. В апреле Европейский Союз заморозил переговоры с Белградом о включении страны в свой состав. В мае Черногория на референдуме проголосовала за расторжение Государственного союза Сербии, который существовал 87 лет. В октябре была принята новая конституция, которая была призвана сплотить народ вокруг Косово. Но были и успехи, или лучше сказать, утешения. Одним из них можно считать то, что в середине декабря Сербия была включена в программу НАТО «Партнерство во имя мира». Мой собеседник Никола Самарджич, историк, профессор Белградского университета, человек, принадлежащий кругам сербской критической интеллигенции.
Согласно и политическим результатам, и статистике, 2006 год для Сербии был потерянным годом. Сербия занималась проблемами, которые вышли на первый план лишь потому, что на основе их решения или нерешения можно установить преемственность с режимом Слободана Милошевича. Преемственность отвечает интересам всех тех, кто формально или неформально находится у власти в Сербии. Ведущих политических партий и определенных кругов сербской элиты прежде всего, среди интеллигенции, церкви и вооруженных сил. Другими словами, Сербия в минувшем году не показала, что у нее есть потенциал для присоединения к Европе. Она занималась вопросами, которые имеют мало значения с точки зрения приоритетных интересов государства. Новой конституцией закрытого и изолированного общества, отношениями с Черногорией, с которой реально уже долгое время никаких партнерских связей не было, Косово, не принимая во внимание ни сложившуюся там реальность, ни понимание того, что новый статус Косово, каким бы он ни был, не будет иметь никакой связи с остальной частью Сербии.
Складывается впечатление, что разрешение всех главных проблем Сербии 2006 года перенесены на 2007.
Да, эти вопросы преднамеренно перенесены на следующий год. Новая конституция не обеспечивает Сербии легкий европейский путь. Сербия попала в полную изоляцию, потому что соседи, Румыния и Болгария, вошли в Европейский Союз. Румыния уже год назад ввела визы для сербских граждан. Болгария это сделала только что. Хорватия, вероятно, введет визовый режим через год. А Сербия ничего не делает для выполнения своих обязательств, чтобы в своих собственных интересах попасть в шенгенский список.
Несмотря на то, что международное сообщество намеревалось до конца минувшего года определить будущий государственный статус Косово, это отложено из-за парламентских выборов Сербии, которые состоятся 21 января. Очевидно, в надежде, что после выборов политический климат изменится.
Отсрочка решения статуса Косово как раз и подстрекает самые экстремистские политические силы и на сербской, и на албанской стороне. Вызывает дальнейшую криминализацию и милитаризацию общества с обеих сторон. Да, вопрос о будущем статусе Косово отложен из-за выборов в Сербии. Но эти выборы не облегчат принятие окончательного решения. Они не выявят то политическое большинство, которое было бы однозначно либо за возвращение в прошлое, либо в пользу движения к будущему. Сербия, скорее всего, снова останется в шатком равновесии, на качелях, на которых она раскачивается с выборов в конце 2003 года. Тогда Сербия вернулась к авторитарному политическому курсу, который не открыл для нее европейскую перспективу.
Вы сказали, что Косово не главный вопрос для Сербии. Что вы имеете в виду?
За Сербию наиважнее питание экономии.
Для Сербии самыми важнейшими вопросами являются экономика, гражданские права и свободы, права человека, открытие границ и раскрепощение общества. Вопрос статуса Косово, конечно, менее важен. Да, Сербия не может пренебречь своими интересами, которые заключаются в защите исторического и художественного наследия в Косово, в защите тамошней сербской общины. Однако Косово не важно, если посмотреть с точки зрения злободневных проблем жизни граждан Сербии, которые чувствуют, что у них нет и не предвидится ясного будущего в профессиональном, семейном и особенно в политическом смысле.
Во второй половине минувшего года стало заметно, что официальная Сербия все больше начинает смотреть в сторону Кремля, меняя заявленные близкие отношения с Европой на сближение с Россией.
На Россию у нас все еще смотрят через призму мифа, который тянется на протяжении всей сербской истории вот уже 300 лет. Сейчас этот миф не позволяет принять тот факт, что Россия с момента прихода к власти Владимира Путина движется в направлении, которое не открывает демократическую перспективу, очень важную для стабильности Европы и международных отношений в целом. Иными словами, официальной и авторитарной Сербии импонирует авторитарный режим Путина, который опирается на силы безопасности из прошлого, на церковь, на организованную преступность, реформированную так, чтобы она отвечала его личным интересам и интересам правящей в России верхушки. В этом сходство между политическими, экономическими и идеологическими структурами в России и Сербии. Сербия на самом деле вошла в неблагоприятную для себя форму отношений с Россией. Официальный Белград ожидает поддержку официальной Москвы, ее вето в Совете Безопасности ООН в случае предоставления независимости Косово.
Но с Россией связаны и два политико-экономических скандала в Сербии. Сербские власти запретили своему военному комплексу поставлять оружие не только в Грузию, но и в Армению, якобы, чтобы в случае конфликта на Кавказе сербское оружие не убивало русских. Начались протесты рабочих оружейных фабрик, и тогда оказалось, что это не требование России, а инициатива официального Белграда. Белградские независимые аналитики считают, что Сербия пытается подлизываться к Кремлю. А на днях просочилась информация о том, что сербское правительство, вопреки собственным национальным интересам, передало в руки «Газпрома» газификацию Южной Сербии, строительство газопровода в направлении Болгарии и 75% прибыли от транзита российского газа через Сербию. Белградский ученый-историк Никола Самарджич.
Сербия вступила в исключительно неоднозначные отношения с российским «Газпромом». Она не извлекла урока из опыта Западной Европы, которая не развивала альтернативные энергетические ресурсы и попала в незавидное положение. Сербия сегодня ставит себя в такое же положение. Подобные сомнительные в финансовом смысле сделки, как газопровод, который будет полностью в руках «Газпрома», отвечают интересам правящей в Сербии верхушки. Эти сделки непрозрачны. Они источник финансовой коррупции, вероятно, двусторонней. И мы, скорее всего, никогда не узнаем, что за этим стояло. Но для нас важно, чтобы сербская общественность посмотрела на Россию с точки зрения системы истинных ценностей, а не зарывала голову в песок, ища свое будущее в мифологическом прошлом, которое никогда не существовало.
Вернемся к одному из самых болезненных вопросов для Сербии, который осложняет ее отношения с Западом. Это вопрос выдачи Международному трибуналу в Гаге бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.
В 2006 году официальная Сербия продолжала скрывать и защищать Ратко Младича. Вопрос о сотрудничестве с Гаагским трибуналом Сербия перенесла на следующий год, потому что выдача Младича означала бы сдачу целой правящей элиты, которая отождествила себя с судьбой одного человека. Это дружеское отношение к гаагским обвиняемым, на самом деле преступникам и массовым убийцам, показывает настоящую картину режима в Сербии. Тех, кто обвиняется Гаагским трибуналом, они встречают рукопожатиями, более сердечными, чем те, которыми они встречают послов или министров иностранных дел Евросоюза. И это все расставляет по своим местам.
Картину сербского общества и власти в 2006 году нарисовал белградский историк Никола Саварджич.
С белградским историком беседовала Ая Куги. Говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я реконструировал свою, можно сказать, первую песню детскую, в возрасте 9 лет написанную, в 1935 году.
В «Поверх барьеров» старейший петербургский композитор и этнограф Абрам Юсфин. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова подозревается банкир Алексей Френкель, сообщил адвокат задержанного Игорь Трунов. Френкель ранее являлся председателем правления ВИП-банка. Он был закрыт по требованию Центробанка по обвинению в отмывании денег. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. В Махачкале в результате спецоперации убиты 3 боевика. Личности маджахедов, укрывавшихся в квартире жилого дома на проспекте Гамидов, установлены. Среди убитых объявлены федеральный розыск Шамиль Гасанов. В Москве продолжаются переговоры между Россией и Белоруссией по вопросам транзита нефти. О каких-либо решениях, принятых в ходе переговоров, пока не сообщается. В среду власти Беларуси объявили об отмене пошлины на транзит российской нефти. Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Юрий Шмидт подал жалобу в суд и генпрокуратуру на решение о переводе его подзащитного из исправительной колонии в следственный изолятор. На французском горнолыжном курорте в Куршевеле в ходе рейда по борьбе с проституцией полиция задержала российского бизнесмена Михаила Прохорова. Прохоров является совладельцем концерна «Интеррос» и главой предприятия «Норильский никель». У берегов Ирландии в результате сильного шторма затонул рыболовный траулер. 5 рыбаков считаются пропавшими без вести. К 2020 году в Китае будет на 300 миллионов мужчин больше, чем женщин. Сообщая об этом, китайские официальные СМИ обращают внимание на то, что это может привести к нестабильности в обществе. В Казахстане сформирован новый кабинет во главе с Каримом Максимовым.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Германия во главе Евросоюза. Как сложится ее политика в ООН? И писательница Харпер Ли и ее единственное произведение. Вступлением в должность нового генерального секретаря ООН Пан Ги Муна у Германии появился дополнительный оптимизм, что страна может стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил представитель МИДа Германии Гернот Эрлер. В самой же стране с новой силой разгорелась дискуссия, насколько самостоятельной в рамках НАТО и Европейского Союза может быть внешняя политика. За спорами следил наш корреспондент Александр Хавронин.
В конце 90-х годов прошлого века власти Германии формулировали свои амбиции в косвенной форме и говорили о необходимости предоставления Европейскому Союзу в целом постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Однако ни Франция, ни Великобритания, сами постоянные члены Совета Безопасности Объединенных Наций, эту идею не поддержали. И с начала нового тысячелетия канцлер Герхард Шрёдер начал борьбу за автономное постоянное членство в Германии в Совете Безопасности ООН. В 2003 году, после начала войны в Ираке, немецкое правительство высказало эту идею жестче и громче. Ее очевидный антиамериканизм шокировал тогда в Германии многих, как простых граждан страны, так и политиков, причем не только из оппозиционного лагеря, но и из социал-демократической партии Германии, чьим лидером Герхард Шрёдер являлся на тот момент. К примеру, Ганс Ульрих Клозе. В 2003 году он занимал должность заместителя председателя комиссии Бундестага по внешней политике.
Я критиковал Шрёдера за то, что он не согласовал свою внешнюю политику с теми странами, с которыми у Германии сложились традиционные партнерские отношения. Я имею в виду как европейские государства, так и США. Я считаю ошибочной позицию правительства Германии, которое при обсуждении иракского кризиса в ООН устранилось от сотрудничества с союзниками. Это подрывает нашу способность каким-либо образом влиять на ситуацию.
Кроме Германии, о претензиях на постоянное членство в Совете Безопасности ООН заявили Бразилия, Индия и Япония. На международном уровне начала активно обсуждаться и идея предоставления одной из африканских стран постоянного членства в Совбезе. В контексте войн в Косово и Ираке инициатива реформирования Совета Безопасности ООН имела совершенно четкий недвусмысленный подтекст. Кандидаты на постоянное членство в Совбезе хотели получить право вето как мощный инструмент, позволяющий в случае необходимости лишить легитимности или остановить те или иные военные акции на планете. Стал также обсуждаться и вопрос о возможном увеличении числа непостоянных членов Совета Безопасности, не обладающих правом вето. В декабре 2004-го тогдашний канцлер Герхард Шрёдер, находясь в Японии, заявил о том, что новые члены Совета Безопасности должны получить право вето, но не сразу, а по истечении 15-летнего переходного периода. Глава правительства Японии Дзюнитиро Коизуми поддержал тогда инициативу канцлера Германии. Реформа Совета Безопасности безуспешно обсуждалась летом 2005 года на Генеральной Ассамблее ООН. Китай угрожал наложить вето на реформу, а африканским странам так и не удалось определиться с единой кандидатурой страны, которая бы постоянно представляла континент в Совете Безопасности ООН. Весьма показательным на Генеральной Ассамблее ООН 2005 года было выступление посла Италии Марчелло Спатафора. Он обвинил страны-кандидаты на постоянное членство в Совете Безопасности, Германию, Японию, Бразилию и Индию, в том, что они шантажируют развивающиеся страны мира. Грозят лишить их финансовой помощи в случае, если реформа ООН не будет поддержана.
Это позор.
В интересах имиджа этого заведения мы не можем больше терпеть. Довольно.
Посол Италии Марчелло Спатафоро заявил тогда, что не Германия, а Европа в целом должна быть представлена в Совете Безопасности. А против Бразилии высказались Аргентина и Мексика. В самой же Германии общественные круги неоднозначно отреагировали тогда на то, что правительство страны пытается проводить независимую внешнюю политику. Говорит депутат Европарламента от социал-демократической партии Германии Клаус Хенш.
Мы должны определиться с тем, что постоянное членство Европейского Союза в Совете Безопасности ООН в той ситуации, когда Франция и Великобритания уже являются постоянными членами Совбеза, нереально. Если мы хотим, чтобы Европа была полнее представлена в Совете Безопасности ООН, то надо признать, что Германия, как мощная европейская страна, имеет право на постоянное членство. Позиции Европейского Союза на мировой арене в этом случае только усилятся. Важно то, на чем будет настаивать Германия, в случае, если она станет постоянным членом Совета Безопасности ООН. Здесь должен обязательно присутствовать сильный общеевропейский контекст. Получение Германии постоянного членства в Совете Безопасности – это не удар по общеевропейской внешней политике, а возможность на высоком уровне представить интересы Европы.
А вот мнение Эльмара Брока, депутата Европарламента от Христианско-демократического союза Германии.
Перед тем, как пала Берлинская стена, тогдашний президент США Джордж Буш-старший предложил тогдашнему канцлеру Германии Колю партнерские отношения. И Коль в ответ сказал, что Германия может принять такое предложение в качестве члена Европейского Союза. Внешняя политика Германии не должна формулироваться сугубо национальным образом. В то же время большие внешнеполитические возможности Германии должны быть использованы для общей европейской внешней политики. Руководство Германии должно признать, что будет проводить свое влияние, свои интересы через общеевропейские институты.
Точку зрения Эльмара Брока разделяет профессор истории Берлинского университета имени Гумбольдта Аугуст Винклер.
Односторонние внешнеполитические игры Германии должны быть исключены. Это экстремальные политические методы. Если пользоваться ими, то может возникнуть угроза того, что страна в той или иной степени окажется в изоляции.
В 2005 году Герхард Шрёдер потерял кресло канцлера ФРГ. Главой правительства стала Ангела Меркель, лидер Христианско-демократического союза Германии, партии, неоднократно критиковавшей правительство Шрёдера за попытки обрести постоянное членство в Совете Безопасности ООН и поиски особого немецкого пути. В своих официальных документах руководство Христианско-демократического союза неоднократно заявляло, что целью реформы Совета Безопасности ООН является получение Европейским союзом постоянного членства в Совбезе. Однако, придя к власти, Ангела Меркель стала вынуждена учитывать мнение партнеров по Большой коалиции, все тех же социал-демократов, чем лидером до конца 2005 года был Герхард Шрёдер. В течение первого года своего правления Ангела Меркель делала осторожные заявления по поводу реформы ООН. Дипломатично балансировала между своими партийными низами и партнерами по коалиции, социал-демократами. В конце 2006 года влиятельная газета «Франкфуртер Альгемайне» опубликовала статью под заголовком «Меркель планирует смену курса». В публикации шла речь о том, что федеральный канцлер намерен сменить внешнеполитический курс своей партии и перейти в вопросе о реформе Совета Безопасности ООН на позиции партнеров по Большой коалиции, социал-демократов. Состоявшийся в Дрездене в конце ноября съезд Христианско-демократического союза после продолжительных дебатов решил, что союз должен пойти на сближение с социал-демократами. В принятом на съезде компромиссном документе указывалось, что хотя ХДС и выступает за постоянное членство Европейского союза в Совете Безопасности ООН, но на пути к этой цели Германия готова сама со всей ответственностью стать постоянным членом Совбеза. Конец цитаты. Многие лидеры ХДС подвергли критике решения съезда. Эксперт по внешней политике ХДС Карл Ламмер заявил, что находит глупым смену курса. Христианские демократы теряют свой профиль, когда говорят такие же глупости, как и социал-демократы. Конец цитаты. А министр по делам Европейского союза земли Северной Рейн-Вестфалии Хельмут Бройер обвинил Ангелу Меркель в том, что она, равно как ее предшественник Герхард Шрёдер, отказывается идти путем европейского единства. Одним из наиболее принципиальных противников борьбы Германии за постоянное членство в Совете Безопасности ООН является министр внутренних дел страны Вольфганг Шойбле.
Внешняя политика Германии должна основываться на принципах европейского партнерства. Идея немецкого пути или особого немецкого пути – это яд для будущего Германии. Германия должна проводить внешнюю политику вместе с другими европейскими странами и заботиться о сохранении хороших отношений в трансатлантическом формате. И европейское единство не должно быть альтернативой отношениям в трансатлантическом формате. Так называемый немецкий путь ни в коем случае не должен существовать. Германия должна занять взвешенную, ответственную позицию в вопросах сотрудничества на европейском и трансатлантическом уровне.
А вскоре после съезда Христианско-демократического союза, буквально за несколько дней до Нового года, последовало официальное заявление высокопоставленного чиновника МИДа Германии Гернота Эрлера. Говоря о деятельности ушедшего в отставку генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Эрлер выразил сожаление, что при нем реформирование этой международной организации шло так медленно. Однако этот процесс, по мнению Эрлера, может ускориться с вступлением в должность нового генсека Пан Ги Муна.
Естественно, мы заинтересованы в сотрудничестве с новым генеральным секретарем ООН. Несмотря на то, что мы пока точно не знаем о том, что будет носить приоритетный характер в его работе. В любом случае, ООН играет сегодня очень важную роль в горячих точках земного шара, в частности, на Ближнем Востоке и в Африке. Другим важным аспектом деятельности нового генерального секретаря ООН должна стать реформа этой организации, в частности, Совета Безопасности ООН. Успех реформы Совета Безопасности ООН во многом зависит от того, будет ли достигнут компромисс с африканскими странами, которые проводят политику «все или ничего», требуют для себя постоянного членства в Совете Безопасности, но не могут определиться с общей кандидатурой. У нас есть надежда, что в новом году реформа Совета Безопасности ООН будет продвигаться. Что касается Германии, то могу сказать, что мы вносим достаточно большой денежный взнос в ООН, третий по величине среди всех государств-членов этой международной организации. Германия активно участвует во многих миротворческих операциях на планете. У нас есть чувство собственного достоинства, и мы считаем, что мы заслуживаем того, чтобы такая важная реформа, как реформа Совета Безопасности ООН, была проведена.
После годичного перерыва Германия вновь, как и в 2005 году при канцлере Шрёдере, активизирует свои усилия в борьбе за постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Но если два года назад делалось это на фоне Иракской войны и конфронтации с Соединенными Штатами, то сегодня ситуация совершенно иная. Германия будет пытаться реформировать Совет Безопасности ООН в год своего председательства в Европейском Союзе и Большой Восьмерке. В новогоднем обращении министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о необходимости скорейшего принятия Европейской Конституции, об энергетической безопасности ЕС, а также о том, что Европе по-новому нужно строить отношения с Россией.
О спорах о Германии, как относиться к ООН, следил наш корреспондент Александр Хаврунин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. «Убить пересмешника» – самый читаемый роман в Америке. Но его создательница Харпер Ли сделалась загадочной фигурой. Она категорически отказывалась разговаривать с журналистами, кружившими вокруг нее после успеха фильма, поставленного по ее книге. Автору ее первой биографии, только что опубликованной в Америке, Чарльзу Шилдсу, пришлось собирать необходимые сведения, беря сотни интервью ее родственников, друзей и бывших сокурсников. Наш автор в Нью-Йорке Марина Ефимова беседовала с автором биографии Харпер Ли.
4 марта 60-го года Нью-Йорк лежал в глубоком снегу. Температура упала до минус 10 градусов по Цельсию, поставив очередной рекорд. Вдоль улиц стояли колонны желтых такси, застрявших в снегу. И именно в этот день произошло событие, перевернувшее жизнь 33-летней Харпер Ли, обитательницы крохотной манхэттенской квартирки. Телефон, который второй день был мертв, вдруг зазвонил, и литературный агент Морис Крейн, теряя в хрипе поврежденных коммуникаций буквы и слога, сообщил своей клиентке, что ее роман «Убить пересмешника» и нет. Да, принят, к чати. Да-да, к печати.
Так описывает день рождения романа «Убить пересмешника» биограф Чарльз Шилдс в только что вышедшей первой биографии писательницы Харпер Ли. В тот день она выскочила на улицу, забыв надеть шляпу. Ветер отрывал голову, снег залеплял лицо. Ее дважды остановил один и тот же полисмен за неправильный переход улицы. Но она все-таки успела появиться в офисе агента до закрытия с бутылкой шампанского. Сотрудники агентства «Шампанское» выпили, но предупредили начинающего автора, что первый роман – дело неверное, и тираж в 20 тысяч экземпляров будет замечательным началом. Как знать, что было бы, если бы их скептические пророчества сбылись? Возможно, мы прочли бы много книг Харпер Ли. Но и автора, и ее литагентов ждал шок. В первые полгода после выхода книги было продано 500 000 экземпляров. Через год – 1,5 миллиона, и книга получила Пулитцеровскую премию. Через 2 года по ней был поставлен фильм, получивший 3 Оскара при 8 номинациях. Автора приглашали выступать в университеты, в нью-йоркские салоны, в Белый дом. Безвестная до сих пор Харпер Ли стала автором самой популярной в Америке книги второй половины XX века, но только одной книги. Она написана от лица девочки.
В огороде мисс Рэйчел сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Потом он сказал: «Привет». «Сам привет», — вежливо ответил Джим. «Я Чарльз Бейка Харрис. Я умею читать». «Ну и что?» — сказала я. Он сказал: «Может, вам надо что-нибудь прочесть? Так я могу».
Этот отрывок из книги описывает знакомство с соседом по прозвищу Дил. Его прототип – будущий писатель Трумэн Капоте, который действительно был соседом и другом детства Харпер Ли. Книга «Убить пересмешника» в высшей степени автобиографическая. Об этом биограф Чарльз Шилдс.
Сама Нелл Харпер Ли была очень похожа на свою героиню, глазастика, от лица которой написана книга. Она тоже лучше всех лазала по деревьям и бесстрашно кидалась в драки. И она была вечной защитницей своего маленького изнеженного соседа, будущего писателя Трумэна Капоте. Реальны и другие персонажи. Атикус – немного идеализированный портрет отца Нелл. А судьба страшилы Редли так напоминает судьбу реального соседа Харпер Артура Булвара, что семья Булваров даже грозилась судить автора книги. Ну и, конечно, весь этот городок и его жители с их расизмом, невежеством, бедностью, с их редкими добрыми порывами, с их тяготами времен депрессии – все это взято из реальной жизни.
«Убить пересмешника» и до сих пор остается популярной книгой во всем мире, почти такой же популярной, как фильм. Но про ее автора забыли лет 20 назад. Биографу Чарльзу Шилдзу я призналась, что когда сейчас перечитывала роман в недавнем русском издании, то на книге стояли даты жизни Харпер Ли 1926-1975.
Насчет Харпер Ли допускают 2 ошибки. Во-первых, думают, что она мужчина, поскольку имя Харпер мужское. На самом деле ее зовут Нелл. А вторая ошибка – уверенность в том, что она давно умерла. Между тем, она очень даже жива. Ей 80 лет, она живет в своем родном алабамском городке Монровилле, описанном в книге под названием «Мэйкомб», и активно занимается благотворительностью. Она живет со своей старшей сестрой Элис. Этой сестре 95 лет. Их часто видят в одном кафе, где они обедают, и иногда спорят о том, чья очередь платить. Но она категорически отказывается встречаться с журналистами. Какие бы трогательные просьбы о встрече ей не писали, она возвращает их жирной надписью «Hell no!», мол, ни черта не выйдет. Она не появляется на публике и не дает интервью с 1965 года.
Имя Харпер Ли всплыло год назад в связи с фильмом «Капоте». Сюжет фильма – создание Трумэном Капоте его публицистического романа «Обыкновенное убийство», к которому Харпер Ли имела самое непосредственное отношение. В 1959 году зверское и бессмысленное убийство фермерской семьи в Канзасе вызвало шок в Америке. Капоте решил написать об этом. Он был уже знаменитым писателем, но поездка в Канзас его пугала. Для канзасских фермеров он выглядел клоуном. Он был гомосексуалистом и столичным эстетом, манерным, нелепо одетым, с жеманным дискантом вместо обычного мужского голоса. В Канзасе никто бы его и на порог не пустил. И Капоте мудро попросил поехать с ним Нелл Харпер Ли, чья верность была проверена долгой дружбой. Нелл была истинной леди и к тому же умным и теплым человеком, и она открыла ему много дверей в Канзасе.
В архиве Капоте 150 страниц записей, которые сделала для него Харпер Ли. И по рукописи «Обыкновенного убийства» видно, как часто там стоят сноски «Смотри в записях Нелл». Так что в каком-то смысле обыкновенное убийство – результат работы двух писателей.
Нелл любила Трумана Капоту, несмотря на его манипуляторство, завистливость и детское тщеславие. В фильме «Капота» их совместная поездка начинается занятной сценой в купе поезда. Чернокожий носильщик, получив от Капота чаевые, вдруг говорит, что читал все его книги и что последняя еще лучше первых, потому что там он выжил из сюжета все, что можно. Когда носильщик уходит, Нелл говорит Капоте.
Ты заплатил ему.
Что?
Ты заплатил ему, чтобы он это сказал.
Как ты догадалась?
По словам, выжил все из сюжета. Это твое выражение.
В фильме «Капоте» роль Харпер Ли прекрасно играет актриса Кэтрин Кинер. Она делает свою героиню в нравственном смысле лучшей частью тандема Капота-Ли. Совестливость, врожденное достоинство, трезвость ума, сила духа – вот ее качества, как раз те, которых самому Капоте часто не хватало. Но Кинер играет более респектабельную Харпер Ли, чем та, которую описал биограф Чарльз Шилдс. Читаем в его книге «Пересмешник. Портрет Харпер Ли».
Нелл была студенткой престижного женского колледжа, где стандартом одежды был темный костюм и нитка жемчуга. Но Нелл вызывающе носила грубый кожаный бомбер-джекет, который ей подарил брат-летчик. Ее язык был соленым и неделикатным, и она курила трубку. И когда она, чтобы угодить отцу, поступила на юридический факультет Алабамского университета, стало понятно, что отсутствие лоска делает ее непригодной для профессии юриста, равно как и скука юриспруденции. В 48-м она бросила университет.
И отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать там писательницей. Она готовилась к этому с детства, как и ее сосед Труман Капота. Они так этим увлекались, что отец Нелл подарил им старый Ундервуд, один на двоих. Они писали на нем по очереди и потом сами разыгрывали свои произведения в лицах.
Десять лет Харпер Ли провела в Нью-Йорке безрезультатно. Она писала рассказы, но ничего не было напечатано. Отец тоже ее расхолаживал. В 48-м году у Капота уже вышел первый роман «Другие голоса, другие комнаты», сразу сделавший его знаменитым. И отец говорил Нелл: «Ты же понимаешь, что из Монравиля не могут выйти две знаменитости». Помощь к Нелл все же пришла, и именно через Трумана Капоте. Он познакомил ее с семейством композитора и куплетиста Майкла Брауна, с которым она подружилась. И в 56-м году Брауны подарили ей на Рождество конверт с деньгами, которых хватало на год жизни. Она бросила работу, написала роман «Убить пересмешника» и мужественно готовилась к его провалу. Она говорила подруге: «Как только появятся отзывы, моя единственная мечта – быстрая и легкая смерть».
Роман «Убить пересмешника» прогремел, получил пулитцеровскую премию, был экранизирован, а Капоте все еще писал «Обыкновенное убийство». И Харпер Ли продолжала ему помогать в общей сложности 4 года. Каково же было ее разочарование, когда в 1966 году, открыв, наконец, полученную от автора книгу, она увидела, что в списке тех, кого Капоте благодарил за помощь, ее роль вообще не упоминается. Правда, там было посвящение ей и Джеку Данфи, многолетнему любовнику и партнеру Трумана Капоте, с любовью и благодарностью. Данфи не принимал никакого участия в работе, поэтому получалось, что автор благодарен им обоим просто за их любовь и дружбу. Весной 1962 года в Америке у кинотеатров, где шла премьера фильма «Убить пересмешника», очереди заворачивали за углы улиц и тянулись на несколько кварталов. Главную роль играл всеми любимый актер Грегори Пек. Сама Харпер Ли не вмешивалась в создание фильма, приняла его и подружилась с Грегори Пеком. Характерен маленький эпизод, рассказанный Грегори Пеком в телеинтервью.
В фильме «Убить пересмешника» первой снималась сцена, как дети встречают отца и как он спасает их от злобной соседки. На этой съемке присутствовала Харпер Ли. Мы отсняли сцену, и я заметил, что у Харпер Ли слеза блестит на щеке. Я был польщен и хотел обратить на это общее внимание. Я сказал: «Харпер, у вас были слезы на глазах, почему?» И она растроганно ответила: «О, Грегори, я заметил у вас брюшко, точно такое, какое было у моего отца».
Трумана Капоте и Харпер Ли, двух знаменитостей из маленького алабамского городка Монравиля, развела слава. они по-разному относились к ней и по-разному ее использовали. На деньги, вырученные из-за документальный роман «Обыкновенное убийство», Трумэн Капоте закатил знаменитый черно-белый бал в Нью-Йорке, на который, можно сказать, мечтали попасть президенты. А на деньги, вырученные за книгу и фильм «Убить пересмешника», Харпер Ли поставила памятник теологу XVIII века Джону Уэсли и учредила несколько стипендий для малоимущих студентов.
Она замкнутый человек, о ее личной жизни ничего не известно, только слухи. Ее сестра рассказала мне, что у нее есть круг близких друзей, из которых считанные люди принадлежат к литературному миру. Она предпочитает просто старых друзей, с которыми дружит с детства или с юности.
Мистер Шилдс, почему Харпер Ли больше не писала?
Представьте себе женщину в высшей степени несветскую, живущую в тесном кругу друзей, религиозную и тихую, на которую налетает шквал славы. Судя по всему, слава не только потрясла ее, но и шокировала. Она не умела с этим жить. Одним она говорила, от такой славы путь только один вниз, другим объясняла, что пишет очень медленно. В конце концов, оба они, она и Трумэн Капоте, прибегли к одинаковой лжи, пустили слух, что рукописи их следующих романов были украдены. А потом Харпер Ли вообще перестала общаться с внешним миром. Мне кажется, что она сознательно решила остаться автором одной книги.
В романе «Убить пересмешника» Аттикус говорит дочке, чтобы судить человека, надо сначала влезть в его шкуру и немного в ней походить. Только так, очевидно, можно понять и загадку Харпер Ли.
С автором биографии Харпер Ли Чарльзом Шилдсом беседовала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Задержан заказчик убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Бывшему замминистра финансов Андрею Вавилову могут быть предъявлены новые обвинения. Что стоит за этой активностью Генпрокуратуры? Тему обсуждаем с Романом Шлейновым, зав. Отделом расследований «Новой газеты». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».